Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пятьдесят лет назад в Советском Союзе принят указ о так называемых тунеядцах, против кого и почему на самом деле велась борьба. В мире широко обсуждаются последствия убийства Усамы бин Ладена, как будут складываться отношения США и Пакистана после устранения лидера Аль-Каиды. Сборная России показывает неубедительную игру на чемпионате мира по хоккею. Каковы турнирные перспективы команды Вячеслава Быкова? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Екатеринбурге руководители местного кардиологического центра заявили, что с 15 мая прекратят операции на открытом сердце из-за нехватки финансирования. По словам руководителей центра, пациенты умирают, не дождавшись своей очереди на операцию, в то время как операционные простаивают, потому что не хватает средств на расходные материалы. Местные эксперты утверждают, что дело не только в отсутствии средств. В области серьезный конфликт между властями из Екатеринбурга и командой губернатора. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
О смерти 9 человек в Екатеринбурге из-за того, что им не была сделана вовремя операция, заявил директор кардиологического центра Ян Габинский. Он же сообщил, что 14 мая в центре последняя операция – аортокоронарное шунтирование, после чего институт прекращает работу в этом направлении. Сейчас оперируют только неотложных больных, плановых операций нет. Из Екатеринбурга передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
Уральский центр кардиологии 15 мая прекращает операции на открытом сердце. Причина в отсутствии финансирования. На проведение аортокоронарного шунтирования и расходные материалы для него необходимо примерно 50 миллионов рублей в год, а областной Минздрав эти деньги не выдает, рассказал заместитель директора по лечебной части Уральского института кардиологии Марина Фрейлина.
Те больные, которые не могли быть выписаны, мы оперировали, а те, которые все-таки можно выписать, чтобы они подготовились, и как только будет у них очередь дойдет прооперироваться, мы вот эту очередь в 2010 году и ведем. И, конечно, печально, когда наши сотрудники дозванивают и приглашают на операцию, а им родственники говорят, к сожалению, скончался. Есть операционный, причем хорошо оснащенный, есть кадры. Надо просто обеспечить расходный материал.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что пациентам нечего опасаться. В Екатеринбурге есть и другие клиники, которые производят подобные операции. И если Институт кардиологии не может их провести, то людей направляют в другие больницы, заявил глава пресс-службы ведомства Константин Шестаков.
Подобные операции по ортокоронарному шунтированию в Свердловской области делают две клиники. Это областная клиническая больница номер один и Институт кардиологии. Также есть квота на оказание подобной помощи в федеральных учреждениях. Это к вопросу оказания медицинской помощи пациентам, которым безотлагательно требуется помощь. Что касаемо самого института, да, сейчас есть определенные проблемы с финансированием, которые будут решены из профицита бюджета во втором полугодии, но это ни в коем разе не должно отражаться на пациентах.
Шестаков отметил, что неотложные операции по шунтированию требуются 10% пациентов, но и плановым больным тоже есть возможность оказать помощь. Прокуратура области уже обратила внимание на сложившуюся ситуацию. Будет проведена проверка той информации, которая появилась в прессе, сообщила старший помощник свердловского прокурора Ольга Тетерина.
По результатам проверки при наличии к тому основания будут приняты меры прокурорского реагирования.
Эксперты отмечают, что больницы не имеют права отказывать в неотложных операциях, и отсутствие финансирования не является обоснованной причиной. Если дело дойдет до суда, то учитывать ее не будут. Ситуация, которая сложилась в Екатеринбурге, больше политическая. В свердловском здравоохранении уже несколько месяцев идет настоящая война. Она развернулась на почве необходимости передачи муниципальных больниц на баланс области. Этого требует федеральное законодательство, однако городские власти от своих клиник отказываться не желают. Впрочем, для этой войны есть и другие причины. Деньги, которые выделяются на сферу здравоохранения, говорит руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков территории Максим Стародубцев.
Дележка денег на модернизацию – это одна из причин. Потеря самостоятельности главных врачей, когда они переходят под эгиду облздравотдела. Вторая причина данной ситуации – рядовому пациенту должно быть наплевать на все вот эти, скажем так, политические тонкости.
С Максимом Стародубцевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова. Мнение руководителя Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» разделяет и независимый уральский политолог Сергей Мошкин.
Это соперничество, которое носит системный характер, конфликт, имеющий в своей основе все-таки специфику межбюджетных отношений, соперничество между столицей субъекта федерации и областной властью. Такие конфликты были. В свое время на этой почве разразился конфликт между Чернецким и Росселем. Это бывший мэр города и бывший губернатор. Потом конфликт вроде бы был исчерпан, по крайней мере, для публичной сферы, но причина не исчезла. Всякий раз у правительства области, у губернатора есть соблазн поправить дела в области. В данном случае речь идет о медицинском обеспечении за счет некого ущемления жителей столичного города, поскольку они, ну, объективно в этом плане более обеспечены. Это всякий раз вызывает сопротивление со стороны городских властей, привлекает прессу непосредственного персоне министра. За свою непродолжительную деятельность, чуть больше года, он совершил достаточно много ошибок. В частности, не успел оформить документы, подал на конкурс на заявку, что вызвало проблему с обеспечением лекарств и так далее.
Конфликт этот в чьих интересах?
Поскольку недовольство работой министра здравоохранения раздается из разных кабинетов. Это мне дает основание говорить, что здесь нет какого-то ярко выраженного такого политического характера. Это скорее желание публично продемонстрировать недееспособность министра, который для области пришлый, который был призван на этот пост назначенным, не выбранным, а назначенным губернатором, оказывается на сегодняшний день своеобразным таким слабым звеном цепи министров. А возможно, я допускаю такой вариант, тоже учитывая, что год выборный, могут пожертвовать, поскольку тема пошла в СМИ. Но губернатору будет достаточно сложно это сделать. Почему? Потому что ведь назначив неизвестного для областного истеблишмента человека на столь высокую должность, он несет личную ответственность. Уже ушел министр образования. То есть я вам могу сказать, что за полтора года формирования и существования нового кабинета при назначенном губернаторе два министра уже из первого призыва ушли. Их вынуждены были, что называется, уйти. И вот сейчас история с третьим.
И напрашивается вопрос, а сам-то губернатор назначенный, он крепко сидит в своем кресле?
Сидит он крепко настолько, насколько крепко его посадил Кремль.
Сергей Мошкин добавил, что, по его мнению, преждевременный переход губернатора на другую работу, по словам политолога, в регионе обсуждают возвращение Мишарина в структуру госкорпорации РЖД, в данной ситуации пользы области не принесет. Пока областные и городские власти конфликтуют, а руководство Уральского кардиоцентра заявляет о прекращении операций, в региональном министерстве здравоохранения пациентам предлагают обращаться в областную клиническую больницу и выражают надежду, что до 15 мая в ситуации разберутся и до прекращения операции в кардиоцентре дело не дойдет. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 4 мая. К важным международным темам Соединенные Штаты раскрывают новые детали уничтожения Усамы Бин Ладена, террориста номер один, в результате рейда американского спецназа в Пакистане. Западные средства массовой информации сообщают, что между Вашингтоном и Исламабадом в этой связи растет взаимное недоверие. На теме работал мой коллега Александр Гостев.
Мировое сообщество продолжает обсуждать ключевые подробности операции по уничтожению лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена. Причем американская администрация постоянно вносит корректировки в ранее обнародованную информацию, что, по мнению многих аналитиков, может вызвать недоверие к Белому дому и ведет к появлению конспирологических версий, пока не подкрепленных никакими фактами, но способных помешать США и другим западным странам эффективно продолжать борьбу с международным терроризмом. Как сообщил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, представитель Белого дома Джей Карни, Бин Ладен, вопреки предыдущим заявлениям, был безоружен, когда его в одной из комнат его особняка обнаружили взявшие здание штурмом американские спецназовцы.
Бен Ладен и его семью нашли на втором и третьем этажах здания. Были опасения, что он будет сопротивляться. Так и случилось. В одной комнате с Бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам Бен Ладен. Он не был вооружен. Один из журналистов задал Джею Карни вопрос, почему Бен Ладена не захватили живым, если он не был вооружен, то есть не оказывал сопротивления, на что представитель Белого дома ответил, что глава Аль-Каиды мог сопротивляться и без применения оружия. В администрации президента США идут дебаты по поводу публикации фотографий убитого Бен Ладена. Глава ЦРУ Леон Панетта в интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что одна фотография может быть обнародована. Однако есть опасения, что это может привести к росту антиамериканских настроений. Телеканал CNN со ссылкой на Пентагон утверждает, что у американских военных есть и фотографии Бен Ладена сразу после смерти, и фото церемонии похорон его тела в Аравийском море. Президент США Барак Обама и его советники, как пишут западные издания, после принятия решения об операции против Бен Ладена опасались утечки информации. Операция готовилась трое суток, и ни о каких ее деталях не был информирован никто, кроме нескольких высших чиновников в США, в том числе даже сами исполнители из группы элитного спецназа SEAL ВМС США, известных в мире как «морские котики». Директор ЦРУ США Леон Панетта подтвердил, что Обама по той же причине не поставил в известность руководство Пакистана, хотя был риск, что из-за этого операция сорвется. Например, американские вертолеты направляются отправлявшиеся в Абботабад, просто могли быть сбиты пакистанской ПВО. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Вашингтон хочет выяснить, почему Бен Ладену удавалось так долго скрываться на пакистанской территории, тем более вблизи столицы и в нескольких сотнях метров от Пакистанской академии сухопутных войск.
По нашей информации, Бен Ладен находился там по меньшей мере 5 лет. И один из самых беспокоящих нас сейчас вопросов, как он умудрился оставаться так долго незамеченным, будучи в 35 милях от Исламабада.
Некоторые члены Конгресса США сделали заявление, из которых следует, что Вашингтон может пересмотреть систему отношений с Исламабадом и прекратить финансовую поддержку пакистанских властей и, в первую очередь, спецслужб. США ежегодно выделяют на помощь Пакистану 1 миллиард 300 миллионов долларов. В Конгрессе есть и недоброжелатели, и сторонники Пакистана, так что прения о пользе двустороннего военно-разведывательного сотрудничества обещают быть очень напряженными. Мнение политолога, профессора Вашингтонского университета Джорджтаун Кристин Фэр.
В Конгрессе давно зрело недовольство тем, что Пакистан, получатель огромной американской помощи, оказывает содействие Талибану, главному противнику США в Афганистане, а также боевикам, действующим в индийском Кашмире. Но недовольство это смягчали предполагаемые выгоды, которые Соединенные Штаты извлекают из взаимодействия с Пакистаном в области борьбы с международным терроризмом и, в первую очередь, с Аль-Каидой. На мой взгляд, из стратегических соображений было бы все же ошибочно рвать отношения с Пакистаном, ядерной державой, сейчас, когда положение в стране крайне шатко. Куда лучше будет сохранить статус-кво, подправив его где только можно.
Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел страны Салман Башир заявил в интервью BBC, что его страна играет ключевую роль в этой борьбе. Американская газета Washington Post опубликовала статью президента Пакистана Асифа Али Зардари, где он заявляет, что его страна всегда была в первых рядах борцов с террористами и ни в коем случае не могла предоставить убежище лидеру Аль-Каиды. А теми сотрудничество с Исламабадом в примирительном духе говорил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тоунер. Наблюдатели подчеркивают, что вряд ли подобное заявление было бы возможным, если бы администрация Обамы склонялась к приостановлению помощи Исламабаду. Воскресная акция была во многих отношениях результатом нашего многолетнего сотрудничества. Мы уверены, что как в долгосрочных интересах Пакистана, так и в интересах нашей собственной национальной безопасности продолжать такое сотрудничество. Если не высшее руководство, то спецслужбы Пакистана точно не могли не знать о пребывании Усамы Бен Ладена в их стране, заявило в среду Министерство обороны соседнего с Пакистаном Афганистана. Это первый официальный комментарий афганских властей, касающийся обстоятельств гибели лидера Аль-Каиды. Ранее Кабулом в адрес пакистанской разведслужбы ISI выдвигались обвинения в связях с боевиками, проникающими с территории Пакистана в Афганистан. Это явилось одной из причин напряженности в отношениях между двумя странами. Александр Гостев, Радио Свобода.
В мировой печати в эти дни появляются многочисленные аналитические материалы, посвященные возникновению и развитию Аль-Каиды. Эксперты пытаются понять, как будет эволюционировать террористическое движение без своего лидера. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина.
Сразу после советского вторжения в 1979 году Усама бен Ладен покинул Саудовскую Аравию и перебрался в Пакистан, в приграничный с Афганистаном Пешавар, где собиралось афганское сопротивление. Первая встреча с лидером относительно умеренного движения Джамиат Ислами Бурхануддином Рабани, затем с иорданцем, выходцем из Палестины, шейхом доктором Абдуллой Азамом, членом иорданской группы «Мусульманское братство». Вместе с этим человеком, как утверждают данные разведки, Усама бен Ладен сформировал афганское бюро, через которое распределил по отрядам афганского джихада 200 миллионов долларов западной и ближневосточной помощи и немало своих собственных денег. Война в Афганистане закончилась, и бойцам Аль-Каиды, в том числе созданной Бен Ладеном бригаде 055, стало нечего делать в стране. В этот момент интерес к Аль-Каиде проявился в Судане. Президент страны подписал письмо, дающее защиту коммерческим интересам Аль-Каиды.
Постепенно Аль-Каида расширяла свой бизнес в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Организация владела компанией по выращиванию овощей и фруктов под названием Blessed Fruits в Хартуме и компанией грузоперевозок. В пригородах города Дамазин была куплена ферма, где члены Аль-Каиды выращивали сезам, арахис и белую кукурузу. Ферма выполняла еще одну роль. Ее использовали для того, чтобы освежить в памяти членов Аль-Каиды, как использовать оружие и взрывчатку.
Но именно из Судана началась международная деятельность Аль-Каиды. Мы беседуем с автором исследования Роханом Гунаратной.
Аль-Каида – это секретная сеть. Она никогда не брала на себя ответственность за теракты, которые совершала. До 11 сентября, до того, как Соединенные Штаты не вторглись в Афганистан. Они пытались таким образом сохранить своих членов и тех, кто дал им приют – движение «Талибан». И если террористические группы 70-х, 80-х годов не хотели убивать людей, не делали убийства своей непосредственной целью, они просто с помощью терактов стремились получить известность, привлечь внимание к своим политическим идеалам и проблемам, то современные террористические группировки занимаются терроризмом для того, чтобы провести стратегические изменения общества. Именно поэтому терроризм сейчас не раздражающий фактор – не проблема правоохранительных органов, а угроза национальной безопасности государства.
Как они пришли к тактике секретности?
Это была идея Усамы. Но во многом секретная структура привнесена из египетского исламского джихада. Лидер этой организации, доктор Айман Мухаммад Аль-Завахири, сам пережил разгром своей сети силами полиции и понимал, насколько важно сохранить себя в тайне. Так что в равной степени и Усама, и доктор Завахири способствовали тому, что Аль-Каида существует и действует как секретная организация.
Об истории Аль-Каиды и ее перспективах с американским экспертом беседовала международный обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Это программа «Время свободы». Продолжим тему борьбы с международным терроризмом. В Чехии активно обсуждают сообщения руководства местных спецслужб об аресте группы лиц, связанных с северокавказским вооруженным подпольем. Сторонники экстремистов, судя по открывшимся данным, использовали Прагу в качестве базы снабжения и отдыха. Нейтрализация экстремистов, подчеркиваю здесь, стала необходимой в связи с появлением информации об их возможном бегстве из страны. В эфире «Радио Свобода», комментатор чешского телевидения Либор Дворжак.
Вы знаете, Андрей, по-моему, это уж не такой уж сюрприз для нашей публики, потому что, наверное, все люди, которые следят, скажем, за этой российской публикой, которая тут живет долгие годы, все, наверное, припомнили то, что, скажем, в 90-е годы тут появлялись люди из российских мафий, из российского криминала. Так что ничего особенного, наверное, такого для нас тут нет.
Случайно ли это, что информация была обнародована в те дни, когда вот весь мир обсуждает новость о ликвидации Усамы бен Ладена?
Вы знаете, я не думаю. Я не думаю, что это так. Дело в том, что за этой группой, за которой следили не только здесь, но и в соседней Германии, за этой группой следили уже, насколько я понял, 3 года с 2008 года. По всей видимости, такой основной причиной того, что брали сейчас эту группу, то, что появились какие-то сигналы и симптомы, что эти люди могут просто удрать из Чехии.
Согласны ли вы с теми чешскими комментаторами, которые сейчас особое внимание обращают на то обстоятельство, что Чехия якобы превратилась в убежище для террористов?
Я не думаю, что тут убежище для террористов, это так же, как и каждая другая среднеевропейская страна, то есть тоже может по всей видимости, обнаружить или в Венгрии, или в Польше, или в той же Словакии. Ну, это довольно удобное место. Если вдруг задумаете, можете махнуть на самолете где-то за 2.5 часа. То есть, по-моему, здесь этим людям живется удобно. С другой стороны, каждый иностранец, который в нашей стране, вам скажет, что с этой нашей полицией для иностранцев, тут каждому иностранцу довольно трудно, так что с этой стороны это не так уж удобно.
Обнаружение этой группы может как-то сказаться на жесткости чешских властей по отношению к иностранцам, живущим в Чехии, или которые, тем, которые собираются сюда приехать?
Это очень может быть. Это вполне может быть. Тут иностранцам по отношению к полиции живется довольно, ну, как бы сказать, в стране живется удобно, а с полицией нашей довольно трудно.
Чехия ощущает себя как часть или как участник борьбы с международным терроризмом?
Я не думаю, что такой нормальный какой-то чех чувствует себя какой-то частицей этой международной борьбы с мировым терроризмом. Но, с другой стороны, конечно, наша публика очень внимательно следит за всем, что происходит.
Чешский комментатор телевизионный Либор Дворжак. В Чехии активно обсуждают сообщения об аресте группы лиц, связанных с северокавказским вооруженным подпольем. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. 50 лет назад в СССР был принят указ о так называемых тунеядцах, против кого и почему на самом деле советские власти вели борьбу. Сборная России показывает неубедительную игру на чемпионате мира по хоккею, считает большинство спортивных экспертов. Каковы турнирные перспективы команды Вячеслава Быкова? Партия «Единая Россия» добивается отзыва из Федерального собрания спикера Совета Федерации, оппозиционного формально политика Сергея Миронова. По каким причинам? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полковник Потеев оказался вне зоны доступа.
Комментарии экспертов.
А Виктор Эскин, новая звезда команды Михалкова.
Право автора.
Виктор Шендерович, как всегда, по собачках.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего партнера инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Ивана Черкасова. Тем самым суд удовлетворил сегодня ходатайство, которое подал следователь МВД Олег Сильченко. Ранее в министерстве сообщили, что Черкасов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Убитый во вторник в Чечне боевик был был связан с Аль-Каидой, сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете. По данным ведомства, гражданин Турции Дагер Севдет приехал на Северный Кавказ в 1991 году. Он участвовал в организации терактов и нападении на сотрудников правоохранительных органов. В Химкинском лесу неизвестные подожгли технику, задействованную в подготовке территории к строительству трассы Москва-Петербург, сообщают в компании «Автодор». По ее данным, ЧП произошло в районе деревни Истрина. В Минске милиция в среду вечером оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна», заявив, что ищет взрывное устройство. В милицию, по словам ее сотрудников, поступил сигнал, что в здание проносили подозрительные коробки, сообщает «Интерфакс». В Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата сегодня были убиты не менее 5 человек. Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на данные повстанцев, которые силы Каддафи пытаются выбить из Мисураты уже на протяжении 2 месяцев. В Каире сегодня прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движения «Фатха» и «Хамас». В ней участвовали лидер «Фатха», глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер «Хамаса» Халед Мошааль.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 мая. 50 лет назад Президиум Верховного Совета СССР принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Широкое толкование преступления, которое более коротко называлось тунеядством, позволяло советским властям расправляться с неугодными. Самым громким процессом стал суд над поэтом Иосифом Бродским. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
12-я статья Советской Конституции 1936 года гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу. Кто не работает, тот не ест». Согласно указу 1961 года о тунеядстве, лица, не работавшие более 4 месяцев в году и жившие на нетрудовые средства, подлежали уголовной ответственности. Формулировка статьи закона давала возможность его широкого толкования и позволяла бороться с неугодными. Поэт Иосиф Бродский стал самой известной, но не первой и не последней жертвой статьи о тунеядстве. Историк Руй Медведев вспоминает, что обвинить в тунеядстве пытались и его, и других диссидентов, однако значительно больше было тех, чьи имена никому не известны.
По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми, и общественность никогда не вмешивалась. Привлекали, например, женщин легкого поведения. Привлекали просто бездельников, которые никому вреда никого не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили: а вы не боитесь, что вас привлекут за тунеядство? Я говорю: нет, я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорар, и все легально, я говорю, через Внешторгбанк, но грозили. Бродский был просто наиболее известным случаем, потому что, во-первых, это вызывающий случай совершенно. Кроме того, Бродский стал знаменитым поэтом, лауреатом Нобелевской премии. Вот это придало закону такую позорную, скандальную известность.
Процесс над Иосифом Бродским был показательным. Таким образом, власти собирались указать советской творческой интеллигенции на ее место и припугнуть людей, позволявших себе некоторое вольнодумство. По словам главного редактора журнала «Звезда» Якова Гордина, суд над Бродским должен был, по мнению властей, приструнить в основном молодых людей.
Бродского выбрали по вполне понятным причинам. В это время как раз Хрущев встречался с интеллигенцией, и вообще было принято общее решение интеллигенцию несколько поставить на место, а то она, почувствовав оттепель, распустилась. В Ленинграде решили как-то отреагировать на это целым рядом показательных процессов, но следом за процессом Бродского должны были наверняка быть еще процессы. Но просто суд над Бродским вызвал такой скандал, что все дальнейшее не состоялось. Он был очень популярен в молодежной среде. Разумеется, в Комитете госбезопасности об этом прекрасно знали с конца 58-го года. Решили, что человек достаточно известный, и если его стереть порошок, то это будет хорошим уроком для этой молодежной, слишком вольной среды.
Абсурдность обвинений в адрес Бродского вызвала вовсе не тот тот эффект, на который рассчитывали власти. Именно после этого процесса, считает Яков Гордин, началась волна писем протеста против судебных расправ.
С одной стороны, конечно, это был шок, потому что тот круг, в который входил Бродский, мы представляли себе, что такое советская власть и что она может. Но этот суд был таким наглым беззаконием, что он всех поразил. Но при этом он произвел действие обратное тому, на которое рассчитывали. С суда над Бродским началась кампания подписанства, так называемая, когда представители в основном интеллигенции стали подписывать письма протеста против судебных расправ. В общей сложности до конца 60-х годов 2500 подписантов было по поводу процесса Синявского-Даниэля, Гинзбурга-Голландского, по поводу Чехословакии. Суд этот вызвал ответную реакцию резкую.
Любой человек, оставшийся по тем или иным причинам без работы, подпадал под уголовную статью. Статья о тунеядстве была одним из рычагов воздействия на инакомыслящих в СССР, говорит известный диссидент Владимир Буковский.
Скажем, освободился человек из лагеря, и он понимает, что ему нужно мгновенно устраиваться на работу, какую угодно, лишь бы не попасть под эту статью. Удобная она была для властей, потому что от них зависело выгнать с работы, не выгнать с работы, принять на работу, не принять. По тогдашней системе отделы кадров все контролировались КГБ. Вот, поэтому легко можно было человека выгнать с работы и не дать никуда устроиться на работу. А стало быть, он подпадал под эту статью. То есть это был как бы дополнительный способ оказывать давление на людей.
В советском государстве творчество фактически не признавалось работой, за исключением тех случаев, когда художник являлся членом официального творческого союза. Чтобы избежать обвинений в тунеядстве, представители творческой и научной интеллигенции часто соглашались на низкоквалифицированную работу. Владимир Буковский рассказал еще об одном способе, к которому прибегали в Советском Союзе многие его коллеги.
Была такая институция предусмотрена, личный секретарь. Многие из нас пользовались этим. Я, например, был литературным секретарем писателя Максимова. Это оформлялось помимо советских властей. Это оформлялось как договор, как нанимали домработницу, скажем, составляли договор. Вот так.
В 80-е годы опальные рок-музыканты и художники работали кочегарами и лифтерами. Это о них Борис Гребенщиков написал «Поколение дворников и сторожей». Статья о тунеядстве просуществовала без малого 30 лет. В апреле 1991 года закон о занятости населения отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 мая. Председатель Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов заявил, что на его ближайшем заседании 18 мая фракция «Единая Россия» будет поставлен вопрос об отзыве сенатора Сергея Миронова из Совета Федерации. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По словам спикера питерского законодательного собрания Вадима Тюльпанова, в числе основных претензий к работе Сергея Миронова то, что он не поддерживает инициативы, которые выдвигаются городскими парламентариями. «Нам надоело, что наш представитель просиживает штаны в Совете Федерации, и большого толка от его пребывания там мы не видим», цитирует Вадима Тюльпанова информационное агентство. Спикер Совета Федерации в ответ заявил, что морально готов к любому развитию ситуации. Судьба Сергея Миронова решается вовсе не в кулуарах партии власти, считает доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.
На самом деле неоднократно уже вопрос об отзыве Миронова поднимался на повестку дня, но ни разу дальше разговоров дело не пошло. Решение, конечно, по этому поводу будет принимать не петербургская «Единая Россия» и даже не центральное руководство «Единой России». Решение будет принимать администрация президента. Откровенно говоря, я не вижу пока, чем так Миронов мог насолить правящему тандему и каким-то отдельным руководителям президентской администрации, что есть серьезная потребность в том, чтобы его убирать с нынешней должности, по-моему, он вполне Кремль устраивает. Так что я не думаю, что Миронов лишится своего поста. В любом случае, думаю, что без обоймы нынешнего российского руководства, по крайней мере, до весны следующего года, не ожидаю я, что он выпадет.
Являясь одним из высших должностных лиц, членом питерской команды и одновременно лидером оппозиционной партии, Сергей Миронов не мог не оказаться в сложной ситуации. Трудно вместе с тем предположить, что в Кремле об этом не подумали, когда партия «Справедливая Россия» создавалась, отмечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Если бы с самого начала не было договоренностей о том, что Миронов остается спикером Совета Федерации, невзирая на свою оппозиционность, то давно бы он этот пост потерял. Я имею в виду договоренности, как-то заверенные на высшем политическом уровне. Поэтому все-таки договоренности какие-то существуют. Другое дело, что я не думаю, что речь идет о таких гарантиях Кремля, которые просто как ханский ярлык можно везде показывать и чувствовать себя спокойно. Нет, я думаю, что и сам Сергей Михайлович до конца не уверен в том, что его положение стабильное и устойчиво. И на самом деле, с политической точки зрения, мы имеем весьма двусмысленную ситуацию, при которой один из оппонентов партии «Единая Россия» является в должностном плане ее заложником и может в любой момент ею быть отправлен в отставку, точнее отозван с поста сенатора и, как следствие, поста главы Совета Федерации, которому, несомненно, Сергей Михайлович дорожит в высокой степени и, вероятно, дорожит в большей степени, чем местом лидера партии, потому что мне представляется, что его недавнее решение об уходе с поста формального главы партии «Справедливая Россия» было связано с тем, что для него приоритет сохранение должности в Совете Федерации, должности более официальной и менее оппозиционной, для чего оппозиционность можно немножечко свою собственную личную ввести в тень.
Петербургский политолог Владимир Гельман сомневается в том, что накануне парламентских и президентских выборов Кремль может решиться на какую-либо серьезную трансформацию столь тщательно им выстроенной партийно-политической системы.
«Справедливая Россия» в том виде, в котором она функционировала, в общем, решала довольно важную задачу. Это поглощение голосов тех избирателей, которые вполне лояльны по отношению к нынешним российским властям, но в то же время не готовы поддерживать «Единую Россию». И я думаю, что «Справедливая Россия» властям российским еще пригодится, имея в виду ту стратегическую задачу, которую они перед собой ставят, а именно вытеснение на периферию российской политики КПРФ. Поэтому нету смысла российским властям убивать «Справедливую Россию». Видимо, расчет строится на то, что какие-то тактические задачи эта партия будет решать на следующих выборах.
В декабре этого года пройдут не только выборы в федеральный парламент, но и выборы в законодательное собрание Петербурга. Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев.
Председатель Совета Федерации – это не рядовой член Совета Федерации. Сергей Миронов в течение 10 лет ведет активную политическую, в том числе международную деятельность. И его досрочный отзыв за полгода до очередных выборов в законодательное собрание, которое в штатном режиме сможет делегировать своего нового представителя, это будет, конечно, международный политический скандал. Если вот при таком водительстве господина Тюльпанова «Единая Россия» в Петербурге благополучно проиграет эти самые региональные выборы, то я думаю, что руководство партии «Единая Россия» делает соответствующие выводы, поскольку это не первый уже случай такой психической атаки на Сергея Миронова со стороны руководства местной «Единой России». Такой местечковый уровень нападок на политического тяжеловеса международного масштаба, он никак не укрепляет петербургскую организацию «Единой России».
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сейчас находится с официальным визитом в Братиславе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ситуациях и событиях, связанных со средствами массовой информации. 60 лет назад радио «Свободная Европа» начало вещание на Чехословакию. Редакция просуществовала 45 лет и была закрыта после проведения в уже самостоятельных Чехии и Словакии демократических преобразований. «Свободная Европа» остается одним из символов гражданского сопротивления пропаганде коммунистического режима, поэтому юбилей широко отмечается в Чехии. К этому событию приурочены выставки, радиопрограммы, международная конференция, публикация книг и мемуаров, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
Мероприятие в связи с 60-летием
чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа» начались задолго до праздничной даты. В конце апреля в Мюнхене состоялась трехдневная международная конференция, посвященная истории радиостанции. Здесь впервые была представлена книга «Свободна», рассказывающая об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции, рассказывает один из авторов книги Марек Юнек.
Самозрение, то закладные реакции режиму...
Чехословацкие власти реагировали на вещание по-разному. В основном, конечно, глушением, начавшимся практически с первых дней эфира. Технология с годами устаревала, и глушение было все менее и менее эффективным. Кроме этого, служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы даже издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет, до середины 70-х.
Известно даже о террористическом акте, когда в мюнхенскую редакцию подложили бомбу и были ранены 8 человек, 3 из них сотрудники чехословацкой службы.
На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 1981 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
По данным проводившегося в 80-х годах опроса, около 30% жителей Чехословакии знали о существовании вещания «Радио Свобода». После бархатной революции и демократических перемен редакцию было решено закрыть. Сотрудники радиостанции продолжили работу в Праге на 6-м канале чешского радио. Этим и объясняется, почему интерес к радиостанции не угасает и сегодня. А в честь юбилея намечено сразу несколько мероприятий. Выставка, посвященная истории радиостанции в чешском Сенате, торжественная мисса в костелах Мюнхена и Праги, рассказывает обозреватель 6-го канала чешского радио, один из организаторов юбилейных мероприятий Ивана Денчевого.
Во время самого первого эфира чехословацкого вещания «Радио Свободная Европа» прозвучала молитва за успех этого начинания. Ее читал один из редакторов. С тех пор в костеле Святого Стефана в Мюнхене, где проходят богослужения на чешском и словацком языках, каждый год служат благодарственную мессу в честь слушателей и всех тех, кто связал свою жизнь с радиостанцией. В этом году, в начале мая, месса состоится не только в Мюнхене, но и в Праге, в костеле Святой Людмилы. Ее проведет епископ Вацлав Мали, который олицетворяет сопротивление коммунистическому режиму со стороны Римско-католической церкви. Епископ активно участвовал в работе радиостанции. Когда в Чехословакии проходили политические процессы по делу о католических священниках, он звонил в редакцию и сообщал о последних новостях.
Организаторы, посвященных юбилею чехословацкой редакции мероприятий, считают, что праздник отмечает не только радиостанция, но и свобода слова, говорит Ивана Денчевова.
Журналистика в эмиграции была частью свободной чехословацкой журналистики, и мы хотели бы, чтобы не только старшее поколение, но и молодые люди помнили о свободе слова. В честь годовщины начала вещания чехословацкой редакции среди школьников проведен конкурс эссе на тему «Свобода слова вчера и сегодня». Радио информировало о происходящем, следило за действиями режима и был одним из главных свободных источников информации о том, что происходило. Происходило в Чехословакии.
Рассказала сотрудник чешского радио Ивана Денчевого. С вещанием на Чехословакию началось создание других редакций. Спустя 2 года в эфир вышло радио «Освобождение» с новостями на русском языке. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На чемпионате мира по хоккею шайбой в Словакии завершаются игры первого группового турнира. Сборная России под руководством тренера Вячеслава Быкова после поражения от сборной Германии выиграла у команд Словении и Словакии и вышла в следующий этап соревнований, не показав, по мнению большинства экспертов, убедительной игры. О причинах я беседую с одним из старейших российских и советских тренеров, бывшим тренером сборных Советского Союза и многих клубных команд Анатолием Кострюковым. В 80-е годы он, кстати, работал со сборной Югославии, основу которой составляли славянские хоккеисты.
Ну, пока на сегодняшний день, конечно, восхищаться не приходится. Встречались не с таким сильным соперником, ну и сыграли, конечно, я бы сказал, что не здорово. Я понимаю, что тут вопросы такие, что там не сыгранность и так далее и тому подобное, но ведь и раньше было это, вот, но все-таки выглядели совершенно по-другому. Я бы сказал, что в обороне очень что-то такое неудачно, поэтому откладывается так матчи.
У вас огромный тренерский опыт. Какие бы советы вы дали Вячеславу Быкову?
Вы знаете, я никак не хочу ему давать советы. Я его хорошо знаю, и он меня хорошо знает. Я его еще знаю тогда, когда я был в Челябинске в команде «Трактор», а он еще был только в хоккейной школе. Вот. Поэтому он прошел путь большой, но тоже у него были прекрасные результаты. Но вот эти, так сказать, матчи, которые прошли, какое-то нет взаимопонимания между игроками.
Что вы думаете по поводу совмещения поста главного тренера сборной команды с клубной работой? Многие эксперты сейчас говорят, что Быкову не стоило совмещать две эти должности. Он приехал в сборную команду прямо накануне чемпионата и, по-моему, не успел даже ни одной тренировочной игры лично увидеть, поскольку был занят в континентальной хоккейной лиге.
Если не видеть игроков, а за короткий отрезок времени, конечно, сложно очень, конечно, создать благонадежную такую команду, чтобы она была... Взаимопонимание между игроками было, ведь это же надо какой-то отрезок времени. Хотя там он со мной... Большинство-то игроков ему не знакомы. Но будем надеяться, что все-таки, так сказать...
Андрей Михайлович, а по вашему мнению, что вообще происходит в современном хоккее? Речь идет о том, что российские хоккеисты играют все хуже и хуже, или просто подравнялся уровень мирового хоккея?
Конечно, хоккей очень вырос, здорово. Но возьмите, давайте возьмем Словению. Если взять Словению, допустим, 15 лет назад, я-то хорошо ее помню, эту команду, Словению. Но там еще только, так сказать, начинался хоккей у них. На сегодняшний день они очень выросли здорово, показали неплохой хоккей. Даже, я бы сказал, хороший против нашей команды. Это Словения. Но Словакия, конечно, тут другой вопрос. Словакия – это уже исторический, так сказать, хоккей. Это уже имеет большую историю. Если говорить о Германии, время даром не проходило. И они показывают сейчас хороший хоккей. Но то, что ведь вы понимаете, здесь дело в том, даже нашей команды, да и, наверное, и другие, не наверное, это определенно так, что играют игроки где-то там за океаном, да, а потом приезжают и сразу начинать, ну, конечно, взаимопонимания нет. Главные раньше были, которые соперники, игроки уезжают в эти, так сказать, более низкие команды, показывают свой уровень мастерства, и кто с ними так играет в сезоне, безусловно, и те берут эти примеры. Если бы наши игроки, если бы они были бы здесь все на месте, безусловно, наш хоккей был бы выше.
Я верно понимаю вашу мысль, что прежде слабые в хоккейном отношении страны подтянулись, а прежние лидеры мирового хоккея, бывший Советский Союз, скажем, бывшая Чехословакия, они все-таки немножко опустились в уровне.
Конечно, ведь вот игроки, вот наши игроки, допустим, приезжают из Канады на сегодняшний на чемпионат мира. Но мастерство-то у него индивидуальное есть, командного взаимопонимания у него, конечно, недостаточно. Эти команды, так сказать, не потому, что они опустились, а потому, что вот на чемпионате у них нет сыгранности, нет взаимопонимания в ходе игры. Какая-то, если, может быть, неделя проходит тренировок. Хотя уровень индивидуального мастерства очень высокий.
Если Быков проиграет этот чемпионат, а если мне память не изменяет, то особенность его контракта со сборной, который заключен до окончания Олимпийских игр в Сочи, это выход в полуфинал крупных чемпионатов. Ему стоит продолжать работать в команде?
Нет, я считаю, что, конечно, надо работать. Ну что, он еще относительно молодой как тренер. Когда собирают команду схода и выиграть, конечно, тяжело, тут любой тренер не сможет.
Говорил заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков. На следующем этапе турнира среди сильных соперников сборной России команды Чехии и Финляндии. Мой собеседник, спортивный обозреватель еженедельника The New Times Сергей Микулик.
Судя по нынешнему раскладу, все-таки сборная скомплектована не до конца. Есть большая надежда, хотя не хотелось бы, конечно, желать горести Вашингтону, что уже в ближайшее время все Овечкины могут к этой команде присоединиться и намного усилить линию нападения. Хотя забивается очень достаточно, но не всегда, я бы сказал, в нужный момент, и нет такого надежного запаса прочности впереди.
Эксперты говорят о том, что неубедительно выглядит линия обороны у российской сборной. Согласны вы с этим?
Да, согласен, но, к сожалению, приходится признать, что усилиться в этом плане практически некем. Если бы мы кого-то и потеряли примитивно к сезону, то, может быть, Гончара, которому уже очень много лет провел не самый лучший сезон, еще и получил травму. Поэтому здесь, в общем-то, ждать помощи совершенно неоткуда было весь год. Счет вратаря, конечно, решение Быкова остается, естественно, за ним, по Навокову. Но учитывая, как, я бы сказал, выдающийся Барулин провел весь этап плей-офф, то, наверное, в него можно было бы поверить больше, чем в вратаря, который был так долго без практики и, честно говоря, не сильно себя проявил в том же российском чемпионате, где блистал Барулин. Не лучшим образом у него повлияла ситуация в Петербурге, где, кто бы что бы ни говорил, связанный с семейными обстоятельствами, просто вытеснил из ворот чешский коллега. Вот, и Евгений потом в НХЛ, наверное, знал, что его ждет, подписывая контракт с Детройтом и пройдя через драфт отказов, получив дисквалификацию от Аллендерса, надо было или играть, или не играть. И, наверное, здорово, что Быков продолжает в него верить. И когда человек так долго не играл, это может быть, опять же, голод до выступления сказываться, но я думаю, что на вратарской позиции это не самая лучшая ситуация.
Сказалось на выступлении российской сборной, на ваш взгляд, то обстоятельство, что главный тренер присоединился к команде буквально за несколько дней до начала турнира?
Вы знаете, возможно, нет, потому что эта ситуация была обговорена и известна заранее. На хоккеистов, я думаю, что намного больше влияет в тот момент, когда они чувствуют, упадут они в окончательную заявку или нет. Наверное, там они как-то между собой это решали, и поэтому Быкова ждали совершенно спокойно.
Как вы оцените сборную Чехии и Финляндии, судя по первым матчам групповых турниров этих команд?
Ну, вы знаете, обычно в первые этапы они нужны для того, чтобы сборные набирали ход. По-моему, чехи всегда были традиционно сильны и умели как раз вот добавить именно по ходу турнира. Еще в советские времена нас приучили к тому, что мы должны громить всех и вся. И еще, наверное, с этой точки зрения наш старт воспринимался не совсем адекватно. Хотя на самом деле, когда команда только формируется, ну, в хоккей, опять же, научились играть все, как выясняется, в том числе и словенцы. Поэтому я думаю, что и наша команда в турнир вкатилась, но и соперники делали то же самое. Ну, финны, честно говоря, пока не впечатляли. Вот я смотрел, как они мучились с Латвией. Что такое риск Динамо, мы все знаем, и как бы на ум приходят непрямые параллели. Вот она, сборная Латвии, которая в нашем чемпионате немного достигла. Вот. Но я думаю, что финны, наверное, не стремились выложить все козыри в первых играх.
Вы решите сейчас указать состав финала?
Вы знаете, я думаю, что если, опять же, вот Вашингтон, что называется, не повьет в кавычках, и Овечкин с Семеном вот те самые люди, которые нужны как свежая кровь и реально голодные, не доигравшие сезон, появятся, то Россия в финале будет, а второго финалиста не назову.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 4 мая были спортивный обозреватель Сергей Микулик и заслуженный хоккейный тренер Анатолий Кострюков. В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Вот так обстояли дела в среду 4 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.